важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я съел дыньку, а потом я съел арбузик, а потом я поел черешенку, а потом я съел клубничку, а потом голубику, а потом персик, а потом нектаринчик, а потом яблоко, а потом киви. И еще немножечко крыжовника, и мне было охуенно вкусно. Представлен первый электросамокат для ДПС. ГАИ пока что ничего не заказывала, а просто ребята из Юрента решили таким образом пропиариться и попасть в разные новости. Вместо того, чтобы заняться своими самокатами, потому что у Юрента самые говёные самокаты с неработающими тормозами, с хуёвыми подшипниками, которые все время глючат, которые нельзя сдать нормально, с ебанутым софтом, с каким-то ты начинаешь там фоткать его, а он тебе этих фоток 5 штук делает, как будто я хочу, блядь, обойти самокат со всех сторон, чтобы что-то доказать. Да вообще, не насрать на этот самокат. В общем, короче, ребята вместо того, чтобы развивать свой нормальный самокатный сервис, они занимаются пиаром и сделали какой-то самокат, покрасив его белой краской, написав на нем ДПС. Еще говорят, что если менты попросят, туда приделают мигалку. Ну, в общем, короче, развлекаются как могут. А если так дальше продолжать, то скоро может появиться и самокат Следственного комитета, и скорой помощи, и Мосгаза, и всех остальных спецслужб. А на пожарном самокате будут привозить упаковку пива на случай, если трубы горят. В ФРГ арестовали 4 человека по делу о поставках в РФ люксовых автомобилей. Многие ребята, кстати, думают, что Германия теперь называется Германия, а не ФРГ. Кто-то решил, что когда ФРГ соединилась с ГДР, то типа исчезли две аббревиатуры. На самом деле ФРГ просто поглотила ГДР и по-прежнему так и называется. Федеративная Республика Германии. В общем, там ребята обнаружили каких-то чуваков, которые покупали дорогие машины, отправляли их в Россию, потому что мы тут в России вообще-то не разлюбили ездить на хороших машинах. Так же, как, собственно, и вторая половина нашего братского народа, которая называется украинский народ, там тоже люди не разучились и не разлюбили ездить на люксовых машинах. Покупают всякие там Мазерати и Феррари, как не в себя, как будто бы у них нет войны. Но по поводу этих 4 арестованных, ну этих посадят, а от этого люксовых машин в России меньше не станет. Придется взять слова обратно, двоеточие. Суд запретил ругаться в групповых чатах домов. Наконец-то хоть какой-то порядок, может быть, наведут в чатах многоквартирных домов, садовых товариществ и других группах, типа там родителей учеников, где иногда некоторые участники позволяют себе оскорблять других участников или сомневаться в чем-то в нелицеприятной форме. Первый кассационный суд общей юрисдикции сказал, что в чатах нельзя оскорблять друг друга, потому что тогда придется отвечать не просто штрафом, но еще и брать свои слова обратно. Там какой-то мужик в каком-то чате многоквартирного дома сказал, что, типа, ребята из управляющей компании, наверное, он написал, что они спиздили бабки, и что он вообще в ахуе от этого. Они тоже оказались в ахуе от этого, подали на него в суд, и суд сказал, что, типа, нельзя такие слова говорить, потому что у тебя нет никаких доказательств, мало ли, что тебе не нравится. Если ты хочешь, чтобы у тебя была возможность говорить то, что ты думаешь, но так, чтобы до тебя никто не мог доебаться, нужно, например, написать: «Я вообще не понимаю, на что эти люди тратят деньги». И тогда, соответственно, твое удивление будет вполне понятно, потому что ты не обязан понимать, может, ты вообще тупой. За это тебя нельзя наказать, за то, что ты что-то не понимаешь. При этом в этом сообщении будет содержаться как раз то самое охуевание от того, что тебе кажется, что деньги потрачены нецелевым образом, но ты об этом не сообщил. В общем, если использовать изопов язык, можно передать абсолютно любое сообщение для абсолютно любой аудитории и при этом выйти сухим из воды. Тут мужик обхуесосил ребят из управляющей компании, те естественным образом обиделись и заставили его заплатить штраф и извиниться. А еще я напомню, что пленум Верховного суда Российской Федерации некоторое время назад сказал, что даже если ты высказываешь оценочное суждение, то есть говоришь, что Пупкин пидорас, то ты все равно отвечаешь за свои слова. Поэтому самый главный гайдлайн – никогда не использовать оскорбительную форму, не унижать человеческое достоинство того, про кого ты говоришь всякие гадости. ВУШ начнет проверять пользователей в Москве на реакцию перед поездкой. В вечернее время и в местах скопления людей сервис самокатов ВУШ, что-то у нас сегодня много самокатных новостей, видимо, лето, все сели на самокаты, и я сюда тоже приехал на самокате. В общем, они решили проверять, насколько ты бухой, и давать тебе всякие тесты, типа там соединить треугольничек с треугольничком, или еще что-нибудь сделать, посчитать, для того, чтобы проверить, насколько ты вообще вдупляешь. Если ты не вдупляешь, тогда тебе скорость самоката зарежут до 15 км. Кириенко, двоеточие. Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. Выставка «Форум России», к сожалению, завершена. Должна была завершиться в апреле, но ребята продлили, и она завершилась в июле. В последнее время все самые интересные и громкие события происходят на ВДНХ, потому что эта площадка полностью преобразилась. В 90-е там торговали ритузами, а сейчас там восстановили павильоны, и просто любо-дорого туда сходить. Большая довольно территория. Если вы идете с детьми, обязательно возьмите самокаты, потому что иначе дети заебутся. Но тут эту выставку за полгода посетило 18,5 миллионов человек и 120 международных иностранных делегаций. Естественно, после этой выставки у начальства возникло желание как-то ее оставить хотя бы в каком-то виде, поэтому будет сделан экспоцентр «Россия», в котором самые интересные вещи будут показываться и демонстрироваться. Потому что главный смысл этой выставки был в том, чтобы показать достижения современной России, что мы тут не лаптем щи хлебаем. Ну, собственно, это удалось с превышением. Больше всего мне понравился материал из издания «Медуза», где они, я обожаю эти материалы, которые пишутся разными людьми, где тот человек, который писал начало, не знает, что писал человек другой уже в конце, а общий редактор вообще это не проверял. В начале статьи «Медуза» пишет: «Два близких к администрации президента источника и собеседник в «Единой России» утверждают, что Путина напрягла настойчивость автора идеи выставки». То есть, когда Кириенко говорил Путину, что типа там можно объявить о том, что Путин идет на новые президентские выборы. Это его напрягло. А в конце статьи пишут буквально следующее. «Всем этим главе политблока Кремля удалось очаровать главного зрителя в России. Об этом «Медузе» говорят два близких КП-собеседника и депутат Госдумы от «Единой России». То есть у них есть два источника ВП и депутат Госдумы, и они в начале текста его вставляют, и в конце. И сначала Путина вся эта идея напрягла, а потом он стал главным очарованным от всей этой идеи. Короче, сами не знают, что написать, лишь бы какую-нибудь хуйню написать. А выставка, тем не менее, удалась. Представляю вашему вниманию концепцию уведомлений для приложения ВКонтакте. Уведомления — это увлекательная лента в самой популярной отечественной соцсети. Мы придумали концепцию оформления, чтобы сделать раздел еще интереснее. Переработанная структура упрощает жизнь пользователя. Для сообщений мы задизайнили единый шаблон и разработали типологию — удобную систему классификации, которая показывает, откуда пришло сообщение, какое действие было совершено потом и на что оно было направлено. Вместо ссылок и миниатюр используются крупные форматы, эффектные индикаторы комментариев и большие значки лайков. Скроллить такую ленту приятнее, а дополнительный отмеченный контент привлекает больше внимания. По программе Express Design мы сделали логотип для компании ASK Flex. Также по программе Express Design мы сделали логотип для пилотажной группировки Ангар 13. Приходите к нам за стратегиями, за исследованиями, за дизайном, за Express дизайном и за всеми остальными услугами, которые мы в нашей самой мультидисциплинарной дизайн-студии в мире оказываем. Мы делаем охуенно, а остальные делают говно. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, на мою страницу во ВКонтакте, а также на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Телеграм, на мой Телетайп, на мой ТикТок и на мой Инстаграм. А когда дозреете до лайки и япи, подписывайтесь и там на меня. Отдельная организация займется популяризацией рыбопродукции среди россиян. У нас в России будет создана отдельная автономная некоммерческая организация, которая будет пиарить рыбную продукцию, как будто сейчас мы мало едим рыбы. В советское время на всех предприятиях был рыбный день четверг и во всех столовых, а сейчас нужно каким-то образом рекламировать рыбу среди молодежи. Я предлагаю для этого им взять для новой организации слоган «Лососни тунца». Разбившего дверь посольства Норвегии в Москве мужчину оштрафовали на 500 рублей. Какой-то мужик возмутился тем, что Норвегия не пускает русских к себе, кроме случаев, когда ты едешь проведать родственников или на учебу, что, конечно, является абсолютно полным свинством, хамством и вообще просто ксенофобией и унижением по национальному признаку, потому что ты родился не в той стране, поэтому тебя не пускают. Это, естественно, абсолютно полный пиздец, и, естественно, мы это никогда не забудем, что Норвегии так поступают. Но это не повод бить стекла в посольстве, поэтому самый справедливый суд в мире оштрафовал чувака, разбившего стекло в норвежском посольстве, на 500 рублей. Символ эпохи Лужкова в Москве выставили на торги с огромной скидкой. Есть такой торговый центр «Наутилус», который стоит на Лубянке в довольно хорошем месте. Он продавался на торгах за 2,5 миллиарда рублей, и его почему-то не купили. Сейчас делают скидочку, собираются продать за 1 800 миллионов. В общем, не очень понятно, почему такая низкая цена, потому что, может быть, там есть какие-то ограничения, о которых не пишут авторы статьи. Может быть, нужно сохранить это говнище, потому что ТЦ «Наутилус» — это один из самых блевотных просто проектов в Москве, одно из самых ужасных зданий. И оно настолько ужасное, что за эти там 20 лет, что оно стоит, оно уже немножко настоялось и стало даже уже не таким ужасным. Так же, как глаз замыливается и привыкает к памятнику Петру, который, конечно, надо нахуй взорвать, потому что это стыдно в Москве держать кусок такого бронзового говна в центре. Но, опять же, многие ребята привыкли, армяне там балдеют от этой хуйни, им кажется, о, красота, приехали в столицу мира, стоит большой пидорас на каком-то, блядь, катере с парусами, который был Колумбом, ему башку Колумба отвинтили, привинтили башку Петра, при этом оставили все признаки корабля Санта-Мария. В общем, короче, позорище лужковское. который сделал Церетели, который до сих пор стоит за каким-то хуем в центре Москвы. И еще при этом туда даже доступ запрещен. То есть там есть мостик, можно погулять, но этот мостик перекрыт с момента открытия этого самого памятника. Короче, бред собачий. В общем, Nautilus — это хуйня примерно из той же самой серии. Разница в том, что он открыт. Что это ТЦ, дико неудобный, чудовищный, с ужасными потолками, с отвратительными нарезками помещений. Единственное, что там хорошо, на последнем этаже там был когда-то бар, оттуда вид хороший открывается на Лубянку. На этом все преимущества заканчиваются. Возможно, тот человек, который должен будет купить это здание, должен будет его сохранить, например, тогда понятно, почему люди не покупают за 2,5 миллиарда такой охуенный кусок недвижимости в центре Москвы. Но если можно это здание снести, то я бы не жадничал и 2,5 ерда бы отстегнул как с куста, снес бы нахуй эту хуйню и построил что-нибудь хорошее и отбился бы в 5 раз. Человечки из ГУЛАГа. Пермский скульптор создал композицию из остатков другого арт-объекта, снесенной буквы «П». Как мы помним, арт-объект «Пермские ворота», который был похож на букву «П» трехмерную, был снесен в Перми, просто потому что такие вот благодарные потомки там оказались. Ну и, соответственно, эти бревна были куда-то отправлены на свалку. Их не сожгли, потому что они были пропитаны противопожарным составом. Но у них еще были металлические скобы. И пермский скульптор Олег Филимонов из этих самых скоб сделал каких-то человечков. Ну что, добру пропадать. Работу свою он назвал «Мы из ГУЛАГа», для того, чтобы привлечь внимание либеральной прессы. Потому что если бы он назвал свою работу «Счастье жить», то, естественно, всем было бы на этих человечков насрать. Минкульт рекомендовал региональным органам власти следить за дресс-кодом артистов на выступлениях. Дело касается тех выступлений, где нет маркировки и возрастных ограничений, и потому что понятно, что если ты выступаешь на мероприятии 18+, там можно трясти сиськами. А если ты выступаешь на мероприятии 0+, то там надо выглядеть прилично, чтобы не шокировать детей. Хотя детей шокировать нельзя, у детей есть законные представители в виде родителей или опекунов, которые могут охуеть от каких-нибудь труселей или факов каких-нибудь модных исполнителей и пойти жаловаться в какие-нибудь вышестоящие организации. Вот для того, чтобы этой хуйни не было, потому что никому жалобы нахуй не вонзились, ребята рекомендуют местным властям получше следить за дресс-кодом выступающих. Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле. Моим любимым пранкерам Вовану и Лексусу выдали наконец-то Орден Дружбы за то, что они занимаются укреплением дружбы между народами. Завоевание Кавказа. Новый фильм Михаила Зыгоря об истории региона не только до Петра I, но даже до Рюрика. Зыгорь полтора часа читает с телесуфлера хуёвый текст, написанный какими-то студентами, надёрганный из Википедии факты, и сам не понимает, что он там читает. При этом он, естественно, в рамках того, что нужно заниматься деколонизацией, потому что без этого грантов на Западе не получишь. Он говорит, что нехорошо, как можно, блядь, Персию называть Персией, потому что нет никакой Персии, существует Иран. И эти люди сами всегда себя называли Ираном. А Персия — это греческое слово, и вообще это типа такое вот пренебрежительное, значит, колониальное отношение, типа у них какие-то есть соседи, и как-то они их хуёво называют. При этом за каким-то хуем он называет Грецию Грецией, а не Элладой. Потому что если уж ты говоришь, что надо говорить так, как люди сами себя называют, то, пожалуйста, будь последователен. Кроме всего прочего, никакого Кавказа не существует, а существует 100 народов, которые постоянно менялись в районе Кавказских гор. При этом он допускает такие ляпы, за которые и школьнику было бы стыдно. Например, он говорит, что греческая деревня Византии в 330 году была преобразована царем Константином в город Нова-Рома, то есть Новый Рим. И он говорит, что уже в 4 веке его переименовали в Константинополь. А все потому, что он читает текст телесуфлера и путает 4 век с 11-м. Просто он не умеет римские цифры читать. Потому что Новая Рома существовала 1000 лет. И только когда в Византии в 11 веке перешли на греческий документооборот, город переименовали в Константинополь. Одним словом, Зыгорь попытался ворваться на YouTube со своим историческим продуктом, но обосрался. Подмосковье заполонили гигантские осы. Регулярно с 2018 года в Подмосковье наблюдается редкое насекомое сколия-гигант. Она похожа на большую осу, только безвредная, и у нее гораздо менее токсичный яд. Эти осы могут быть длиной до 4 сантиметров, но пугаться не надо. Дело в том, что насекомые не могут быть вот такого вот размера, как бы нам не хотелось это представить в фильмах ужасов, по одной простой причине. У насекомых нет легких. Соответственно, если насекомые будут вот такого размера, им просто нечем будет дышать. Потому что пока они маленькие, они могут дышать там через какие-то свои поры, а когда они начинают вырастать, соответственно, у них дыхалки не хватит. Для этого им придется отрастить легкие, и тогда они перестанут быть насекомыми. В водоемах Москвы могут появиться медузы при прогреве выше 26 градусов. У медузы очень сложный жизненный цикл, полип эфира медуза. И, кстати, эфира – это молодая медуза. Так, когда издание «Медуза» основывалось, могло бы называть себя в юности. Но они, видимо, ассоциируют себя с медузой Горгоной, а не с медузой, которая плавает в водоеме в Москве, которая становится медузой при повышении температуры водоема. Профессиональный футбольный клуб из Казани продается на Авито. Казанский футбольный клуб «Сокол» продается за 5,5 миллионов рублей, потому что нахуй никому не нужен. Что означает сближение Северной Кореи и России для транзита и транспортной сети Монголии? Монголия комплексует и переживает, что Россия с Северной Кореей уже успела подписать супер-пупер двухсторонние соглашения, и вообще у них начался прекрасный товарооборот. Мы северным корейцам деньги, они нам ракеты, в общем, полное счастье, а еще они нам рабочую силу дают. А монголы, которые после развала Советского Союза 30 лет безуспешно пытались с Россией как-то подружиться, все никак не получалось, потому что у нас в России особенно какой-то яркой экономической деятельности на Байкале не наблюдается, такой, чтобы прям прорубить туда сапсан в Монголию. Ну а поскольку сейчас у нас отношения с Китаем улучшаются, монголы решили не упустить шанс и представить себя как замечательную транзитную площадку для того, чтобы можно было из России прямо через Монголию в Китай, например, поставлять товары или построить какие-то дороги. Их там начинали когда-то строить, потом на все это забили хуй, потому что все это никогда бы не окупилось. Ну а сейчас другие времена, поэтому монголы оживились. Военные Нигерии нейтрализовали 2245 террористов за 3 месяца. Это террористы из движения Боко Харам, которые запрещают девочкам учиться. Но сейчас этих бармалеев нигерийцы отстреливают просто как зайцев. Названы страны, жители которых потребляют соль в опасных количествах. На первом месте оказались Казахстан и Киргизия, которые жрут по 17 граммов соли на рыло в день. Узбекистан находится на третьей строчке с опасным числом 14,88 грамма в день на рыло, а Россию пронесло 14,87 грамм на рыло в день. В рекомендуемую Всемирной организацией здравоохранения норму в 5 граммов в день вписалась только Мальта, которая потребляет чуть-чуть меньше, чем 5 граммов в день соли на рыло. Женщина стала божеством и накормила последователей фекалиями. Какая-то баба в Сингапуре решила, что она божество, создала культ, вокруг себя создала секту, и она говорила, кто чего должен из своей недвижимости продать, или там, сколько у кого денег на банковском счету, пожалуйста, переводите на мой счет в Индию. В общем, короче, люди много лет ей переводили деньги, кучу миллионов сингапурских долларов она таким образом получила, ну а те люди, которые отказывались ей платить деньги или как-то вели себя плохо или перечили, она придумывала им всяческие наказания, в том числе заставляла их есть человеческое говно. Других людей, которые не слушались, она тыкала нож, вырывала им плоскогубцами зубы или заставляла прыгать с большой высоты. Короче, развлекалась как могла, а теперь уехала на зону на 10 лет. 9 месяцев тюрьмы мужчине, давшему взятку директору зоопарка на сумму не менее 126 500 долларов. Имеется в виду сингапурских. Один сингапурский доллар – это 75 американских центов. Короче, там какой-то мужик, подрядчик, который должен был делать какие-то работы для сингапурского зоопарка, строитель, давал взятки директору зоопарка, чтобы тот ему давал заказы. Ну, тот ему давал заказы, пока, наконец-то, прокуратура всю эту лавку не прикрыла. Строителей отправили в тюрьму на 9 месяцев, директора зоопарка нахуй уволили. Мужчина, арестованный за кражу рюкзака у спящего пассажира на вокзале, признался в 100 кражах. Типичная японская история злодейства. Какого-то поймали мужика, который спиздил рюкзак у чувака, который остался на вокзале, когда ушел последний шинкансен. Полиция его схватила, но уж не знаю, каким образом он так разоткровенничался, но сказал, что этот рюкзак у него не первый. Директор японского супермаркета арестован в Мьянме за взвинчивание цен на рис. Какой-то японец владеет мелкой сетью магазинчиков в Мьянме, она же Бирма, и там у них есть какой-то порог, сколько должен стоить рис, потому что это важный чувствительный товар, примерно как в России регулируют цены на хлеб, а там чувак поднял цены, ну и, соответственно, его арестовали для того, чтобы он так вот не шалил. В Аргентине хотят снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет. Это говорит нам о том, что в Аргентине довольно большое количество подростков от 13 до 16 лет, которых вовлекают в преступную деятельность, и они не несут никакой ответственности за то, что, например, вошли в какую-нибудь уличную банду и отстрелили какому-нибудь чуваку яйца. Понятно, что это никому не нравится, понятно, что если тебе 14 лет, ты уже умеешь держать в руках там пистолет и уже можешь что-то сделать, но типа, ой, я маленький пиздюк, меня нельзя сажать в тюрьму. Вот для того, чтобы такой хуйни не было, они собираются снизить возраст ответственности до 13 лет, а сейчас у них 16. Тюрьма на Таити должна будет привести горячую воду, постановил суд. Главная тюрьма Таити под названием Нуутания должна в течение 2 лет обеспечить всем заключенным горячую воду, потому что сейчас у них есть только холодная вода. Заключенным это не нравится, они подали в жалобу, сказали в том числе, что у них и туалеты какие-то не такие, но суд сказал, туалеты нормальные, все, у вас занавеска висит, не пиздите, а вот горячая вода, да, действительно нужна. Спустя полгода после землетрясения на полуострове Ното в убежищах до сих пор используются туалеты напольного типа. Была тоже новость из региона про школы, а тут у них было землетрясение, и туда привезли передвижные туалеты, у которых не унитаз, а дырка в полу. Ну и в статье приводятся жалобы каких-то стариков, которые говорят, что у них ноги слишком немощные, чтобы пользоваться такими туалетами, потому что они в позе орла сидеть разучились. Когда кто-то нам будет рассказывать, что в России срут в дырку в полу, не забывайте напоминать про Японию. Инициатива с использованием искусственного интеллекта призвана революционализировать системы прогнозирования экстремальных погодных условий. Собственно, уже 10 лет все, кто только могут, пытаются мат-статистически предсказать прогноз погоды, и похожие математические модели используются во всех метеорологических службах. Например, Яндекс.Метеом, прекрасная система, которая лежит в основе Яндекс.Погоды, она предсказывает появление дождя, она следит за тем, какая будет погода, она хорошо предсказывает, какая будет погода завтра и через неделю, и все это, естественно, делается на основе нейронных вычислений. За 9 дней июня 5 миллиардов человек пострадали от сильной жары из-за изменения климата. Это просто статья, которая написана настоящим экологом, потому что там пишется, что в результате того, что мы используем автомобили, двигатели внутреннего сгорания, а также у нас есть газ и уголь, человечество страдает и от жары пострадало, а поскольку жара, естественно, она вызвана человеческой деятельностью, а не просто так солнце печет, 5 миллиардов человек пострадало. Никогда не слышал таких щедрых и широких оценок, но тут автор не поскупился совсем. Более 120 атлантических дельфинов застряли в опасной грязи на пляже Массачусетса. Такова воля природы. Там какая-то прибрежная слякоть, в которую дельфины влипли. Ну и, соответственно, приходят всякие природоохранные люди, которые пытаются этих дельфинов спасти, но всех спасти не удалось. Кто-то из них уже там в этой самой слякоти помер. Внутри самого опасного острова в мире, населенного ядовитыми змеями, которые разрушают человеческую плоть. В 150 километрах от города Сан-Пауло в Бразилии в океане находится островочек, на котором живет овер дохуя ядовитых гадюк. Ну и на этот остров вообще-то запрещено людям ступать ногой, потому что, во-первых, они защищают змей, во-вторых, змеи тебя могут покусать, и тебе будет пизда. Поэтому туда приходят только специальные ученые в специальных костюмах защиты. А змеи себя на этом острове чувствуют прекрасно. Козы помогают Ниагарским паркам решить большую проблему. В Канаде там растет тростник обыкновенный, и поскольку это растение не местное, а оно при этом вырастает в большую высоту и мешает местным растениям, то на эти территории канадские пастухи выпускают коз, чтобы они этот самый тростник обыкновенный сжирали на корню. Вообще интересно, что у человечества есть понятие эндемичности, то есть если какое-то растение растет в каком-то месте, то пусть оно там и растет, а в других местах пусть не растет, потому что получается, что это типа чужеродное растение в этой среде. Соответственно, канадцы против того, чтобы там рос этот самый тростник, потому что говорят, что здесь его никогда не было. Если перекинуть то же самое на людей, то получится очень неполиткорректное отношение. Индия объявила о призовых в размере 15 миллионов долларов для команды победителя чемпионата мира. Там сборная, включая и игроков, и их тренеров, получит и 25 примерно человек. Они получат 15 миллионов долларов, в среднем по 600 тысяч на рыло, за то, что они выиграли всемирный чемпионат по крикету. Мы жили-жили, про крикет никогда ничего не знали, а тут ребята получают 15 миллионов долларов, потому что в Индии это дичайше популярный вид спорта, гораздо более популярный, чем футбол. Талантливый подросток-велосипедист погиб в дорожно-транспортном происшествии во время тренировки. Очень грустная история. Чувак, который подавал большие надежды в велосипедном спорте, столкнулся с грузовичком. Его отвезли в больницу, но он помер. Дело происходит во Вьетнаме. 70-летняя женщина родила близнецов. А здесь дело происходит в Уганде. Здесь бабуля, у которой уже есть 3-летняя дочь, которую она родила, когда ей было 67. Ей, видимо, все понравилось. Она записалась на экстракорпоральное оплодотворение и родила двойню. Интересно, как с лактацией у 70-летних рожениц? Если вы что-нибудь об этом знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Что продажи губной помады и нижнего белья могут рассказать нам об экономике? Большая статья рассказывает о том, к чему прибегают люди, когда у них мало денег, на основании самых разных индустрий. В том числе одна из индустрий – это индустрия красоты. Там рассказывается, что когда денег мало, женщины перестают покупать ювелирные украшения, но при этом они не перестают покупать помаду. Потому что им надо выглядеть хорошо, а помада стоит недорого. Если ты хочешь прийти на собеседование и быть красивой, то помада тебя спасет, даже если у тебя нет золотых серег. Власти Японии отчитались о победе в войне с дискетами. Юху, Япония нас догоняет. Мы отменили дискеты 10 лет назад. Я тогда еще писал открытое письмо президенту Медведеву. Говорил, что какого хуя в Пенсионный фонд России мы должны подавать отчетность на, блядь, дискетах 3,5-дюймовых. Они же 10-сантиметровые. Но тогда, собственно, дискеты были у нас отменены. Слава богу, теперь у нас электронные документы оборот. А японцы свои последние правила, которые где-то там написано, что надо сдавать отчетность о дискетах, отменяют только сегодня. Такая вот прогрессивная страна. Срут в очко в полу и сдают отчетность на дискетах. Добро пожаловать в Японию. Тем не менее, Япония одна из лучших стран мира и одна из самых вкусных стран мира. При первой же возможности обязательно туда поеду. Бывший дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе объявлен историческим памятником, чтобы спасти его от сноса. Ну ок. Евро-2024, двоеточие. Бренды делают большой бизнес на футболках команд. Adidas традиционно спонсировал немецкую сборную и платил им по 50 миллионов евро в год, чтобы те носили их футболки. Но пришел Nike, удвоил цену, и Adidas обосрался. Nike его выебал, и теперь немецкая сборная носит майки Nike. Кстати, про Adidas интересная история. Я все время книжку прочитал. Было два родных брата, которые при Гитлере занимались одеждой и обувью. Один из них основал фирму Adidas, а другой фирму Puma. И они друг друга страшно ненавидели, страшно подсиживали, хотя они живут в одном и том же городе, только по разным берегам реки, у них там большие производства, и тот брат, и другой брат стали очень известными людьми в мире спортивной одежды, каждый обвинял другого в том, что тот сотрудничал с Гитлером, одним словом, так до конца жизни они и срались, ненавидели друг друга, но при этом обе марки до сих пор существуют, хотя сейчас пришел Nike, который там всех имеет, как бык овцу. А Puma, кстати, у нас чуть меньше распространена, но в какой-нибудь Бразилии это чуть ли не бренд номер один среди спортивной одежды. Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Поздравляем! Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии. В связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, Александр Лукашенко объявил амнистию для тех людей, у которых не тяжкие всякие преступления, теперь они прощены. Минский тракторный завод начал продавать мороженое с трактором «Беларусь». Раньше была колбаса завода «МАЗ», до этого была колбаса «Фольксваген». Но сейчас от этого тренда не отстает Минский тракторный завод, который выпускает мороженое «Беларусь». Кстати, любопытно, что раньше тракторы назывались «Беларусь», а потом их перебрендировали, потому что стали писать латинскими буквами «Беларусь», ну и по-русски тоже стали писать «Беларусь» без мягкого знака. Хотя по-русски, конечно, правильно писать «Белорусь», потому что «о» — это соединительное гласное. «Белая Русь», «Бел-о-рус». А если вы захотите поехать в Белоруссию, то ни в коем случае не арендуйте автомобиль в белорусском филиале компании Sixt. Это самая уебищная компания на свете, с самым хуевым автопарком и с самым говеным сервисом. При любой возможности избегайте белорусский филиал компании Sixt. А кто хочет поехать не только в Белоруссию, а в любую другую страну мира, или просто покататься по России, и пожить в любом отеле, и полететь из любой точки в любую другую точку, то для такого человека на моем сайте tema.ru/start находятся охуеннейшие формы. Одна форма позволяет найти самые лучшие цены на авиабилеты, другая форма позволяет найти самые лучшие цены на отели, третья форма позволяет найти самые лучшие экскурсии в том месте, куда вы собираетесь поехать. Можно платить обычной рублевой картой, и при этом лететь из Великобритании в Уругвай, а из Уругвая куда-нибудь в Папуа-Новой Гвинею, а из Папуа-Новой Гвинеи куда-нибудь во Вьетнам, и при этом везде платить просто обычной рублевой картой. Tema.ru/start – самые лучшие формы для путешественников, сам через них все бронирую. 10 июля нашему издательству исполнилось 20 лет. Как быстро бежит время. Это потрясающее достижение. В честь этого мы даем скидку на все наши книжки 20%. А еще 13-14 июля в библиотеке для молодежи пройдут дни нашей студии с большим количеством разных выступающих, лекторов и наших сотрудников. Также там будет организована продажа книг. Ну и просто заходите обязательно. Ссылка находится в описании. А еще 14 июля сначала с 5 до 6 я буду делать автограф-сессию на стенде Сбермаркета, а после этого будет синяя дорожка ВК, а потом лекция на ВК-фесте. Уэльт Ам Сонтак, двоеточие. Взрывы северных потоков планировали еще 10 лет назад. Нам рассказывают о том, что якобы какая-то украинская группировка еще в 2014 году планировала взорвать северные потоки. Непонятно, почему немцы до сих пор это терпят. Если бы у американцев кто-нибудь где-нибудь в мире взорвал бы их газопровод, они бы просто скинули атомную бомбу на этих пидорасов. Но поскольку наш газопровод взорвали американцы, сами на себя они бомбу не скинут. Депутат Бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на северные потоки неоспоримыми. Чувак из партии СДПГ говорит, что всякие экологические организации и НКОшки под соусом того, что их ебет экология, на самом деле занимались всем, чтобы не случились северные потоки. Ну и говорит, что понятно, чьи уши из-за этой всей истории торчат. А немцам наш газ очень нужен, так что когда вся эта хуйня проветрится, обязательно северные потоки будут восстановлены. Reuters, двоеточие. Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу. В июне этого года объем поставок вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То, что этот транзит происходит через территорию Украины, в статье скромно умалчивается. А Россия, к сожалению, продолжает платить Украине за транзит нашего газа в Европу. Дешевые российские удобрения грозят новой зависимостью Европе. Financial Times. Что делать? Мы зависим от европейских машин и от японских магнитофонов, а они зависят от нашего сырья. Так устроена жизнь. Существует экономическое распределение, нельзя всем делать все. В одном месте производится пиздатое французское вино, а у нас есть деньги. Мы готовы это вино покупать, потому что в России французское вино по какой-то причине не растет. А если вырастает, то стоит гораздо дороже, чем во Франции. Что поделаешь? Ну и российское удобрение, поскольку оно делается из газа, а в Европу теперь газ дорогой поступает, и из него невыгодно делать удобрение, соответственно, приходится покупать наши дешевые удобрения. Куда деваться? Искали мертвых детей, двоеточие. Подкастеры ФРГ рассказали о легализации агентов Москвы. Нам рассказывают, что какая-то глубоко законспирированная семья по фамилии Аншлаг, которая жила в Германии, которые на самом деле были российскими агентами, они типа ходили по кладбищам, находили какую-нибудь могилку, где имя какого-нибудь ребенка, и, соответственно, брали себе его биографию, потому что гораздо сложнее пробить биографию ребенка, чем взрослого человека. Ну и говорили, что я — это он, приписывая себе чужую идентичность, и таким образом легализовались в другой стране. Собственно, старый классический шпионский прием. Но, к сожалению, эти агенты были раскрыты, потому что в семье не без урода, и какой-то предатель их слил. Кипр боится потерять лицо на фоне массового притока мигрантов. Киприоты греки очень переживают, что к ним отправят Европейский Союз слишком много мигрантов, которые в основном все мусульмане, и они размоют киприотскую идентичность. Реформы ЕС, борьба с Россией и ни слова о репарациях. Süddeutsche Zeitung о новом сотрудничестве Германии и Польши. Немецкая делегация приехала в Польшу, и поляки там не поднимали свой мудацкий вопрос о том, что Германия что-то должна каких-то еще репараций, потому что все эти вопросы, конечно же, были закрыты еще в советское время. В общем, для того, чтобы просто пиздеть, чтобы понравиться избирателю, и в качестве популизма польские политики могут говорить о том, что Германия что-то должна, но когда приезжает реальная рабочая делегация поговорить о чем-то, то, естественно, такую хуйню там никто не обсуждает. Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АДГ в Баварии. АДГ – это альтернатива для Германии. В общем, короче, абсолютно лютая хуйня. Официально правительство Германии говорит, поскольку нам что-то кажется, что это партия какая-то, блядь, правоэкстремистская, хотя на самом деле там половина страны ее поддерживает, мы официально разрешаем за ними шпионить. В общем, это примерно то же самое, как если Путин сказал, что вот у нас есть, блядь, Навальный, он как-то себя мутно ведет, поэтому к нему всегда будут представлены ФСБшники и всегда за ним будем следить. И просто в Германии это говорят в открытую, а у нас почему-то стесняются. Хотя непонятно, что тут стесняться. Вот надо брать пример с немцев. Хотя сам факт того, что они об этом говорят, уже свидетельствует о том, что там существует злоупотребление властью. Потому что те люди, которые сейчас у власти, боятся, что у них заберут креслица из-под жопки. Те ребята, которые сидят в партии АДГ, и они говорят, нет, мы будем за вами следить, потому что вы плохие, а мы хорошие. Ватикан отлучил от церкви своего бывшего посла в США. Там какой-то архиепископ, который совершенно охуел, потерял берега, сказал, что я не признаю этого папу. Ну, короче, его просто взяли и отлучили от церкви, потому что запизделся. Реформист Масуд Пазешкиян победил на выборах президента Ирана. Интересно, у него фамилия практически армянская. Был у них Раиси президент, погиб, к сожалению, в тумане на вертолете, потому что летел слишком низко, разъебался об скалу. Теперь будет президент Пазешкиян. В принципе, в политике Ирана от этого ничего не поменяется. В Кении заявили об исчезновении партии удобрений, которые пожертвовала Россия. Россия подарила Кении 500 тонн удобрений, из них 30 тонн куда-то пропали на 1,5 миллиона долларов. То ли корабль не доплыл, то ли спиздили, то ли просто решили дальше не дружить с Кенией, потому что она слишком сильно в засос стала сосаться с Америкой, хуй его знает. Куда делись удобрения, никто не может объяснить. Президента Боливии обвиняют в организации фиктивного переворота для повышения популярности. Нам рассказывают, что бывший командующий армией генерал Суньига ворвался в президентский дворец, а там стоял президент Боливии Луис Арсе с какой-то церемониальной дубиной, который сказал «Я приказываю тебе отступить, мой генерал». Но генерал вернулся и ушел. Собственно, вот такой у них был госпереворот, и все это еще было заснято на камеру. Поэтому многие ребята справедливо подозревают, что это просто такой политтехнологический прием, и на самом деле никакого переворота не было, а просто была постанова и договорняк. Природные ресурсы стали причиной неудавшегося государственного переворота, считает президент Боливии. Луис Арсе продолжает рассказывать, какие были причины у этого самого переворота, а генерал, который устроил переворот, говорит, «Да меня президент сам попросил всю эту хуйню устроить, чё вы от меня хотите?» Президент Бразилии отменил поездку на юг страны, чтобы не столкнуться там с президентом Аргентины. Вот такие вот латиноамериканские страсти. В Киеве умер оппозиционный блогер из Казахстана из-за смертельного ранения в результате покушения. Нет ничего проще, чем помереть в Киеве, если ты кому-то не нравишься. Юлия Навальная возглавила Human Rights Foundation. А раньше на этом посту 12 лет сидел Каспаров, но теперь ему сказали: чувак, подвинься, потому что нам нужно как-то легализовать зарплату, будем платить Юлии Навальной. Какое она имеет отношение к человеческим правам, непонятно, но нужно было как-то вдову трудоустроить. Китайский мост-туннель установил 10 мировых рекордов. 7 лет Китай строил туннель Чжэньчжэнь-Чуньшань и построил. И побил огромное количество рекордов, и самый глубокий, и самый большой, и самый такой-сякой, 5-й, 10-й. В общем, теперь нужно ехать из одного города в другой не 2 часа, а полчаса. В Таиланде на китайском кладбище показывают фильмы для умерших в жуткую ночь развлечений. Там ребята выставляют стулья, на которых никто не сидит, и показывают кино типа для покойников на этом кладбище. Такое вот развлечение. Бедные овечки. В Китае становится все более популярным трогать попы овец. На какой-то ферме решили привязывать овец, чтобы они ровно стояли жопами к туристам, и дальше турист может пройти, и примерно как буддисты идут мимо ритуальных барабанов и крутят, тут же туристы идут и могут пощупать сразу 50 ягодиц подряд. Цветы Брексита, двоеточие. Растениеводческие компании теряют прибыль из-за пограничного контроля. Когда Великобритания вышла из Европейского Союза, там на переходный период каким-то цветочным компаниям сказали: ладно, хуй с вами, не будем фитосанитарный контроль устраивать, вот вам некоторое время, чтобы в себя прийти. Ну а сейчас, собственно, все эти правила снова включаются. И поэтому, если кто-то поставляет цветы из Европы в Великобританию, они должны проходить фитосанитарный контроль, а здесь жучок, там какая-то хуйня, тут какой-то, блядь, грибок. В общем, короче, ебут там этих самых поставщиков как могут, и Великобритания цветочники из-за этого теряют бабло и разоряются. В Уэльсе официально запретят политикам врать. Ну, опять же, это всего лишь кто-то собирается внести такой законопроект, больше напоминающий английский юмор. Ну и понятно, что не врать в парламенте — это значит просто пиздец, конец демократии, и все нахуй наебнется. Потому что вранье — это инструмент политика. Все политики всего мира врут, именно поэтому никогда не нужно слушать, что говорят политики. Если только тебе совсем уж прям нехуя делать, вообще, в принципе, все, что они говорят, можно смело пропускать мимо ушей и не засорять свою башку лишней информацией. И умерли в один день. Почему пожилые пары в Нидерландах все чаще прибегают к совместной эвтаназии? Потому что у них, блядь, появилась такая возможность. Короче, лежит пара, держится за ручки, им вводятся инъекции одновременно, и они отправляются на тот свет синхронно. Вообще, эвтаназия – охуенная вещь. Жаль, что у нас в России этого не поймут в ближайшие 100 лет. Американка вызвала полицию, чтобы прервать первое свидание. Ее арестовали. Какая-то баба в Тиндере познакомилась с каким-то мужиком, он приехал на свиданку, а ей что-то не понравилось, и она решила вызвать полицию и сказать, что это какой-то ее бывший, с которым она знакома 2 года, преследует. Чувака взяли за жопу, он говорит: блядь, чуваки, вот переписка, только что познакомились, вообще нихуя не знаю, не понимаю, что происходит. Ну, тогда взяли за жопу бабу, за ложный вызов полиции, за создание опасной ситуации, ну и всякую прочую хуйню на нее теперь тоже повесят. Американец получил 2 миллиона долларов за травму от дверей BMW. Потому что чувак в 2016 году, когда ему было 68 лет, лишился пальца из-за присоски. Короче, он оставил как-то палец, дверь захлопнулась. Ну и дальше, видимо, он не смог справиться с открытием двери. Ну и, соответственно, пришлось остаться без пальца. Судился и осудил у BMW 2 миллиона долларов, остался довольный. А вообще, нет на свете таких людей, которые переживают, что у богатеев есть двери с присосками, и кто-то может в эти самые двери засунуть свои пальцы. Змея укусила мужчину, а он в ответ задушил, заблюренно закусал ее до смерти. Какого-то чувака укусила змея, а у него в деревне есть поверье, что если тебя укусила змея, ты должен ее в ответ укусить 2 раза, чтобы яд не подействовал. Ну, короче, чувак это и сделал, а змея умерла от его укуса. Чел не умер, а восстанавливается в больнице, и его жизни теперь ничего не угрожает. Австралийские сапсерферы спасли горбатого кита. Теперь им грозит штраф. Какие-то сердобольные серферы увидели, что горбатый кит запутался в сетях для акул прибрежных. И они решили его спасти, потому что им показалось, что он уже не дышит, и он уже 2 раза обмотался сеткой. Приплыли к нему, разрезали сетки, значит, уже порча имущества. Ну, кит уплыл, а им теперь грозит штраф, потому что в Австралии запрещено подплывать к горбатым китам, потому что нехуй. А штраф у них там составляет 20 тысяч австралийских долларов, если ты подплывешь к горбатому киту ближе, чем на 100 метров. Чуваки сказали, что они об этом законе не знают, но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Первая ступень ракеты «Тяньлун-3» случайно взлетела во время статических испытаний. Она упала и взорвалась неподалеку от города с почти миллионным населением. Проводились статические испытания, которые относятся к разрушающим. То есть, в принципе, ракета должна была там на месте как-то развалиться на куски, но не предполагалось, что она взлетит. Ракета взлетела, чего не планировалось. Люди из города в легком ахуе все это снимали. Но, слава богу, что она ебнулась где-то там же в лесу. Видимо, все-таки статические испытания нужно проводить на некотором расстоянии от больших городов. В Южной Корее вырастили транзисторы размером менее 1 нанометра. Эта технология является альтернативой литографии и во многом ее превосходит. В общем, если у ребят все удастся, то будут 1-нанометровые технологические процессы. Ежедневный прием мультивитаминов не повлиял на смертность. В Америке проводили супер-пупер исследования, где там за много-много десятков лет сравнивали людей, которые жрали мультивитамины, и тех, кто не жрали. И оказалось, что похуй мороз. Понятно, что мы и так знали, что мультивитамины нахуй не нужны, если только нет специальных медицинских показаний, если ты не восстанавливаешься после какого-то жесткого курса антибиотиков, и тебе нужно там пробиотиками себя засеивать или еще для чего-то. Но, в общем, просто так люди, которые приходят в аптеку и покупают красивые разноцветные от А до цинка витаминки, потому что это наше здоровье. Здоровье, иммунитет – это все полная хуйня и развод на бабки. Можно есть яблочко каждый день и быть абсолютно здоровым. Гораздо лучше, чем жрать какие-то непонятные витамины в непонятных таблетках с какого-нибудь непонятного ебучего айхерба. У владельцев щенков обнаружили признаки послеродовой депрессии. Якобы какие-то хозяева, которые заводят щенка, у них несколько дней после того, как они его завели, случается что-то типа послеродовой депрессии. Как будто у них дома появился какой-то вот новый питомец, и их также кроет, как будто это мать, которая родила дитя. А финские ученые, которые проводили это исследование, сказали, что бывает три состояния – беспокойство, разочарование и усталость, которые свойственны людям, у которых случилась послеродовая депрессия. Человеческий плач вогнал собак в сильный стресс. Венгерские ученые взяли какое-то количество собак и стали раз в неделю всякие издавать им звуки. Кто-то там плакал, потом как-то мычал. Тестировали и на коровах, и на мини-пигах, и на всяких других животных для того, чтобы понять, считывают ли они какие-то человеческие эмоции. Вместо того, чтобы просто поставить человеческий смех, который 100% тоже бы у собак вызвал стресс. Бегемоты могут летать, зачеркнуто, зависать в воздухе на несколько секунд. Бегемоты бегут алюром, это когда пары ног, расположенные по диагонали, двигаются поочередно. Ну, соответственно, в какой-то момент они так подпрыгивают в этом своем алюре, что оказываются на пару сантиметров над землей висящими. Отдельно отмечается, что бегемоты бегают только рысью, независимо от скорости. 6 миллионов антилоп завершили крупнейшую в мире миграцию наземных млекопитающих в Южном Судане. Наконец-то в Южном Судане купили дрон и смогли с воздуха посмотреть, какое количество антилоп там перемещается. Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд. Симпатическая магия – это форма колдовства, когда считается, что похожие предметы образуют какую-то магическую связь. В общем, нашли там 12-тысячелетние аборигенские палки и говно вомбата окаменевшее и предположили, что у австралийских аборигенов была симпатическая магия. А может, они просто палкой шлепали какашки. А вомбат – это животное, которое замечательно тем, что оно срет кубиками. Поэтому неудивительно, что австралийские аборигены из всех других видов говна выбрали именно вомбачьи какашки. Писателя Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии. Пиздец все эти новомодные издания, что «Медуза», что «Сноб», они вместо нормального старого словосочетания «сексуальное насилие», тогда хоть понятно, о чем идет речь. Какой-то мужик выебал какую-то бабу. Они пишут «сексуализированное насилие». Каждый раз, когда я читаю такое словосочетание, у меня есть ощущение, что они там «О, нежненько так как-то друг с другом сексуализировано». Не сексуально, блядь, и он ее поимел, а сексуализировано. В общем, короче, это новый термин, и всякие редакторки и режиссерки используют это мудацкое словосочетание, потому что им кажется, что так лучше. Точно так же, как сейчас по какой-то необъяснимой причине они решили, что надо писать гомосексуал, а не гомосексуалист. И тоже отличают друг друга сразу по этим признакам, потому что если ты, не дай бог, скажешь гомосексуалист, а тем более пидор или гомик, там вообще с тобой разговаривать не будут. Но если ты даже скажешь гомосексуалист, то это уже зашквар в прогрессивном обществе светлолисых людей. В общем, какого-то режиссера, какие-то бабы, которые с ним сначала там несколько лет жили, обвинили в том, что он как-то к ним подкатил тогда, когда они не хотели. Сюжет недостойный нашего внимания. Paramount Global стирает архивы веб-сайта MTV, стирает музыку и историю культуры спустя более 30 лет. Был такой проект MTV, было музыкальное телевидение, там было огромное количество статей, материалов, клипов и так далее, но новым хозяевам все это нахуй не надо, поэтому они стирают историю. И за 30 лет огромное количество материалов, которые были на сайте MTV, теперь исчезли в никуда. Возможно, что-то из этого сохранилось на проекте WebArchive, это самый гениальный сайт в интернете, archive.org. Но, скорее всего, клипов и всякой прочей важной информации там не будет, и так мы видим, как на наших глазах исчезает важнейшая информация. Потеря для человечества сравнима с пожаром в Александрийской библиотеке. Итальянский альбом Карла Брюлова продали на аукционе за 100 миллионов рублей. Кто купил, неизвестно, но вроде как собираются коллекцию выставлять в Русском музее в Санкт-Петербурге, а рынок искусства и его ценообразование остается одним из самых непрозрачных, потому что простым людям не нужно об этом думать. Они должны просто обсуждать, что, о боже, картины Карла Брюлова стоят так дорого. Похитительницей картины Льва Лагорио из МГУ оказалась 70-летняя бабушка. 70-летняя пенсионерка, бывшая сотрудница МГУ, давно приглядывалась к этой картине и, уличив момент, ее взяла себе за пазуху и спиздила, но не подумала о том, что в наши дни такие случаи вычисляются на раз. Спецприз Ники за достижение телевизионного кинематографа получил сериал «Слово пацана». Заслуженная награда, и вообще «Слово пацана» заслуживает еще 100 наград. Поздравляю Жору Крыжовникова и всю команду с этим замечательным успехом. Это заслужено. The New York Times приписали Ирану спонсирование «Слова пацана». Газета New York Times жидко обосралась. Они сказали, что сериал «Слово пацана» спонсировал Иран, потому что они увидели в титрах, что один из спонсоров «Слова пацана» — это ИРИ, а ИРИ — это Институт развития интернета, российская прекрасная организация. А они подумали, что это Islamic Republic of Iran, то есть ИРИ, тоже пишется так же. Ну и, соответственно, они 2 плюс 2 не сложили, какие-то безграмотные редакторы все это дело не перепроверили, решили, да, блядь, Иран спонсирует всякую хуйню, и «Слово пацана», видимо, это тоже хуйня. То есть даже они не поняли, о чем они пишут. Ну, короче, потом они задним числом потерли и даже не извинились. Совфед и Госдума приняли заявление о приостановке участия в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. ПА ОБСЕ – абсолютно отвратительно себя ведущая организация, и все, что она делает в последние годы, не имеет никакого отношения ни к дипломатии, ни к хорошим взаимоотношениям. Не дают визы русским делегациям, ведут себя хуево, берут при этом деньги русские, а мы чуть ли не 6% бюджета этого самого, этой парламентской ассамблеи формируем. В общем, короче, наконец-то сообразили у нас, что давайте не платить бабки тем людям, которые к нам относятся, как говну. Вместо того, чтобы это сделать в первый день, зачем-то ждали 2 года. В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам ЕС. Конечно, они, блядь, хотят поставлять оружие, которым они будут обстреливать российскую территорию, и при этом они хотят, чтобы Россия никак вообще на это не обращала внимания и не пыталась им каким-то хотя бы образом ответить. Если бы Россия могла нахуй отключить GPS во всем мире, то это тоже стоило бы сделать, просто для того, чтобы показать, что нехуй поставлять ракеты, которые стреляют по нашему, например, Белгороду. Допущенные к Олимпиаде российские борцы отказались ехать в Париж. История звучит так, что вроде как они благородно выступили, сказали, нахуй нам не надо, если вы не разрешаете нам выступать с флагом и гимном нашей прекрасной страны. Но там история не такая чистая, потому что там каких-то борцов допустили, а каких-то нет. И они сказали, ну раз не всех, тогда мы все не едем. Но это совсем не то же самое, что они бы просто сразу сказали, что в гробу мы видали вашу Олимпиаду, потому что вы пидорасы. Госдума приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов за несогласованный с руководством выезд за границу. Если едешь по делу по работе, естественно, тебе никаких замечаний никто не сделает, но если ты просто депутат и решил съебаться куда-то втихаря в Таиланд и не сказал об этом начальству своему, а также в первый отдел не доложил, то нахуй, соответственно, тебя просто тут же уволят, и ты больше не будешь депутатом. Пожалуйста, езжай в Таиланд, у нас Конституция разрешает свободный выезд из страны, но просто ты после этого не депутат, потому что это небезопасно, и потом еще тебя там схватят за жопу, тебя еще спасают, деньги на спецоперации тратить. Короче, лишний геморрой. Американцы, кстати, таких ошибок не делают. Минпросвещение будет учить родителей воспитывать детей. Там придумали классную программу от 0 до 18, где будут всякие советы и подсказки родителям, как воспитывать детей, что с ними делать, чем занять и так далее. Многим родителям это нужно, потому что кто такие родители? Это бывшие дети, которые просто выросли, у них родились дети, но при этом они нихуя не знают про детей, потому что они остались на уровне развития как дети. Поэтому, естественно, родителей тоже нужно воспитывать. А у нас в стране этим никто не занимается. Хорошо, что сейчас хотя бы об этом немножко задумались. Акции кондитерской фабрики Петра Порошенко в Липецке передали в доход России. Ебать, это они с 2017 года сидели и наматывали соплю на кулак, вместо того, чтобы сделать это давным-давно. Бизнес-владельца водочного бренда «Столичная» признали экстремистским и изъяли в доход России. И бизнесмену Юлию Шефлеру тоже не сильно повезло. А никто не обещал, что в этой жизни вообще все сюжеты беспрерывные и всегда идут наверх и всегда к успеху. На выборах в Москве бумажные бюллетени выдадут только по предварительному заявлению. Московский избирком сказал, что заебали ваши бумажки, приходите к нам на участки, и там будут стоять электронные киоски. И все голосование будет только электронное, а если кому прям пиздец как нужна бумажка, тогда подавайте заявление заранее. Таким образом, насильно народу внедряют прогресс. Посол России в Гаяне в отставке Владимир Стариков умер в возрасте 77 лет. Ну, умер и умер. Суд в Петербурге признал экстремистским объединением Александра и Лидию Невзоровых и изъял их имущество. Невзоров допизделся. В Курске отец поджег своего сына, чтобы наказать его. 9-летний мальчик находился в одной комнате со своей новорожденной сестрой, играл со свечкой, а тут еще на полу оказался таким драматургическим образом разлит спирт, откуда-то взявшийся. Ну и мальчик свечку поднес к спирту, спирт загорелся, загорелась девочка, на крики прибежали родители, вовремя всех потушили. Папаша взял мальчика, снял с него штаны, налил ему на жопу спирт и тоже поджег. Ну, в общем, короче, у них теперь два ребенка с ожогами и один ребенок с психологической травмой до конца жизни. А папаша еще и получит судимость. В Москве мужчина украл 879 килограмм бесплатных газет, чтобы сдать их в макулатуру. Его задержали. Чувак спиздил 146 пачек газет, и теперь ему грозит 5 лет по статье о краже. В Уфе установили телефонную будку, из которой можно позвонить в прошлое. Например, Сергею Довлатову. Сергей Довлатов родился в Уфе, и хотя он там прожил только первый год своей жизни, там есть двор Довлатова, где поставили арт-объект в виде телефонной будки, откуда можно позвонить и послушать голоса Довлатова, Бродского и так далее. Бразильский сериал «Патульски». Двум истцам отказали в моральной компенсации. Более 50 лет назад их перепутали в роддоме. А медицинские журналы уничтожены, согласно закону, спустя 25 лет. А акушерка, которая принимала их роды, она слишком престарела, ее решили не привлекать к суду. А там две женщины, которых перепутали 54 года назад в роддоме, пытались судиться, но им сказали, что никакой моральной компенсации не положено, потому что в России закон о моральной компенсации был принят только в 1999 году. А их перепутали до этого. На Алтае супруги 2 года жили в чужом доме, думая, что купили его. Какая-то пара купила дом по адресу Шукшина, 18, а поскольку адресных табличек не было, к вопросу о навигации, они заселились в дом Шукшина, 16, жили там 2 года, сделали ремонт, и тут пришли настоящие хозяева. Вполне может быть, что это такая риэлторская подстава, что специально дали им другой дом, типа якобы перепутали, те сделали ремонт, пришли хозяева, говорят, нахуй отсюда пошли, это наш дом. Те говорят, блять, мы ремонт сделали, давайте, может, там поменяемся. Те говорят, нет, нихуя, это наш дом, ничего не знаем, ремонт мы не заказывали. Ну и, собственно, суд постановил жильцам с этого адреса съехать. Так что теперь у них будут прекрасные добрососедские отношения. Коуч-инфобизнесменша купила курсы у другой коуча-инфобизнесменши, но богаче не стала и пожаловалась в полицию. Одна баба решила у другой купить курсы, потому что та обещала ей перепрошить голову на успех. Купила она этих курсов на сколько-то миллионов рублей, нихуя не получилось, пошла в полицию. А та говорит, я ничего не знаю, услуга оказана, ролики присланы, а то, что ты не разбогатела, твоя проблема, сама дура. А вообще, конечно, суровая правда жизни заключается в том, что не существует никаких книг, никаких роликов, никаких курсов, которые бы дали успех. Успех возникает в результате долгого упорного кропотливого, скучного труда и больше никак. В Татарстане выбрали самую красивую тёлочку. Гранд-чемпионкой конкурса «Агроволга» стала тёлка из сельскохозяйственного производственного кооператива «Урал» Кукмарского района. Чемпионкой и вице-чемпионкой представительницы АО «Красный Восток Агро» из Зеленодольского района и сельскохозяйственного кооператива ТАН Атинского района. На конкурсе участвовали 16 нетелей. Нетель – это молодая, еще ни разу не телившаяся корова.